Эй, Нора, здравствуйте. Так, всем привет, кто подключился. Мы потихонечку начинаем. Сейчас Айнура у нас разберется со своими техническими неполадками, и мы начнем. Так, я вижу, к нам потихоньку подключаются люди. А мы начинаем через пару минут буквально. Ждем сейчас нашего спикера.
Коллеги, добрый день. Точнее, вечер у вас. Я извиняюсь, у меня тут параллельно несколько активностей, поэтому так получилось немножко технически.
Нора, здравствуйте. Как слышно?
Хорошо. Меня хорошо слышно?
Да, вас слышно отлично. Что ж, спасибо, что подключились. Да, мы потихоньку будем начинать. Всем привет. На связи Creative Asia. И мы начинаем наш прямой эфир на тему новых вызовов, которые стоят перед HR в современном мире. Давайте я представлю нашего спикера. Сегодня у нас в эфире Айнур Кашуева, вице-президент по организационному развитию и управлению персоналом компании Aquarius. Вот, Айнур, насколько я знаю, у вас более 20 лет международного опыта в HR. Вы управляющий партнер Reinvention Academy в Евразии и обладательница титула Global Nomad Woman. Вот я знаю, что под вашим руководством HR-команды завоевывали много наград, как международный лучший работодатель, что вы получили звание лучшего HR-директора Кыргызстана и Казахстана. Вот расскажите, пожалуйста, в целом, как вам удается совмещать так много активностей, да, чтобы везде успевать, да, может быть, у вас есть какой-то секрет, было бы очень интересно послушать.
Спасибо за представление. На самом деле, позиционирование как Global Nomad Woman, я сама себя так назвала, и я думаю, что на это тоже имею определенное право, потому что я сама родом из Кыргызстана. Сейчас я работаю в России, работала в Казахстане, в Таджикистане, в Кыргызстане. И поэтому вот этот кочевнический ДНК не дает мне покоя, мне и в том числе всей моей семье, у меня трое сыновей и супруг, который меня поддерживает во всех этих изменениях, которые сильно влияют в том числе и на них. Вот. Ну и отвечая на вопрос, как все удается совмещать, ну, надо, наверное, немножко в контекст ввести или вспомнить, что мы на самом деле прекрасно понимаем, что живем в мире постоянных изменений, перемен. И сейчас, например, сложно жить линейно, когда ты либо, там, не знаю, мама детей и сидишь дома, предположим, да, хотя очень много есть классных кейсов, когда мы их называем там домохозяйки, на самом деле могут зарабатывать больше, чем там офисные сотрудники. Поэтому все в этом мире перевернулось. И я бы хотела бы немножко тоже и на эту тему поговорить, потому что тема у нас звучит как новые вызовы перед HR, и как оставаться или быть партнером для бизнеса. А чтобы понять, каким партнером быть для бизнеса, давайте немножко поговорим про мир, в котором мы сейчас живем. Потому что я немножко в эту тему больше погружена в качестве управляющего партнера Reinvention Academy. Как раз это та школа мысли, которая помогает посмотреть на мир глазами, так скажем, глазами комфортного пересборщика, который рассматривает перемены как возможность, а не как постоянный кризис или смерть. Ну и вот я не знаю, насколько, еще пока тут первый раз для меня это новый опыт в Телеграме проводить вот такой совместный эфир, но давайте немножко, кто меня знает, здесь я вижу, что есть друзья, коллеги, которые подключились, знают меня, я люблю тему интерактива, поэтому если есть такая возможность, вы можете на самом деле ответить на такой вопрос. Как вам кажется, сколько изменений произошло, ну вот так мы берем с 1988 года, когда эта тема начала хоть как-то замеряться. Если вы знаете ответ, а тут я знаю, что есть коллеги, которые знают правильный ответ, вы не отвечаете, а кто не знает ответ, просто поразмышляйте, да, вот сколько примерно изменений до сегодняшнего дня вы можете, ну так, примерно рассчитать. Под изменениями я имею в виду кризисы, да, экономические кризисы, когда на 20% отрасль сокращается или происходят какие-то глобальные изменения. Ну и вот пока вы думаете, я правда смотрю, что, наверное, здесь сложно каким-то образом прокомментировать, то я так скажу, что изменения с того периода по сегодняшний день составляют около 500 экономических кризисов. Это означает, что практически каждые две недели происходит тот или иной разлом, изменения, перемены. Я уже не говорю про те изменения, которые происходят сейчас еще чаще с учетом той эпохи, в которой мы живем, эпохи искусственного интеллекта. И как любит говорить моя коллега, партнер по бизнесу Надя Жексимбаева, доктор, как раз-таки в части именно Reinvention Academy, да, вот он говорит, представьте, что 2024 год был самым спокойным годом в вашей жизни, что все будет только ускоряться, и это та реальность, в которой мы находимся. Поэтому ну, сейчас очень так развернуто отвечаю на вопрос, как я все успеваю, а просто другого варианта нет. Если я буду, как раньше нас учили родители, там, бабушки, дедушки, вначале нужно закончить учебу в вузе, потом нужно, не знаю, заработать на квартиру, на машину, а потом вот выйти замуж или жениться, а потом вот родить детей. К сожалению, столько времени нет. Мир сильно ускорился, поэтому приходится успевать быть везде, всюду, как вот фильм, да, все везде и сразу. Вот, поэтому есть такое понятие, как slash people, не знаю, слышали или нет. Я это тоже в том числе говорю как для HR-ов, так и в целом как бы моим коллегам. Slash people – это вот этот slash, да, то есть вы параллельно можете быть в нескольких, работать в профессиях, быть в разных ипостасях, иметь разные социальные роли, и в этом-то и вся наша жизнь. Поэтому уже и в Harvard Business Review описано, что за всю нашу профессиональную деятельность мы поменяем нашу специализацию от 5 до 7 раз. Что это означает? Что мы прям будем профессии менять. Поэтому легче относимся к какому образованию мы хотим дать детям или при выборе следующего нашего карьерного трека. Потому что сегодня вы можете быть, я не знаю, вот в моем случае HR-ом, завтра вы можете стать каким-нибудь agile коучем, послезавтра вы вдруг захотите стать разработчиком, а через пару лет вы скажете, все, меня это все достало, буду садовником. Да? Поэтому это нормальная история. Никто уже не работает по 20 лет в организациях, и история про пересборку или изменения, они становятся в том числе таким лайфстайлом, и в моем случае это лайфстайл. То есть мои изменения происходят каждые 18-24 месяца, вот, потому что мир так быстро меняется. Помним, да, что уже 500 изменений произошли, ну, в моем случае практически с момента моего рождения до сегодняшнего дня. Вот, могу на это реагировать по-разному, но предлагаю реагировать на это как через возможности. Ну и еще такие немножко цифры, которые могут вас немножко сориентировать. Это факты, да, потому что чтобы не было ощущения, что я там что-то напридумывала. Вот в Давосе экономический форум ежегодно проходит, и они замеряют уровень неопределенности каждый год. Вот уровень неопределенности в год ковида было 100%. То есть вообще сложно что-либо планировать, когда 100% неопределенность. А вот буквально недавно вышли данные за 2025 год. А вот как вам кажется, сколько, поразмышляете? То есть если в период ковида уровень неопределенности повысился на 100%, то все наши планы, все наши стратегии, все наши бюджеты, которые мы там как-то где-то фиксируем, к сожалению, могут быстро измениться, потому что, опять же, какой-нибудь может случиться черный лебедь, белый лебедь. И, наверное, вы тоже знаете эту теорию черных лебедей. Вот, то сейчас это дала вам возможность немножко подумать, то сейчас это 400%. То есть сложно, в принципе, сейчас понять, что может завтра случиться, а тут вопрос же такой, какие новые вызовы перед HR. HR отвечает за что? Кажется, что отвечает за людей, за стабильность бизнеса, да, потому что бизнес делают люди. И тут возникает вопрос моим коллегам, насколько мои коллеги ориентируются в том, что мир изменился, насколько они могут помочь своей организации, которая находится в постоянной турбулентности. И часто мне задают вопрос: Айнура, вот ты часто говоришь про изменения, мы как будто бы устали от этих изменений, все-таки будет момент, когда все стабилизируется. Вот, например, я сейчас работаю, живу в России, да, понятное дело, какой вопрос нас сильно сейчас волнует. другие страны свои какие-то геополитические, экономические проблемы и так далее. Ну и ответ следующий, что первая хорошая новость или плохая новость, изменения будут постоянны. И от вопроса, доживем ли мы до стабильности, я бы переформулировала, бы часто это говорю на различных своих выступлениях, что надо научиться теперь кайфовать от этих изменений, потому что они будут постоянны. Вот. И отсюда вытекающее, что нам кажется, что мы, нас эти изменения никак не волнуют. Ну вот я же сказала, 500 у нас изменений там в мире происходит, да, экономических кризисов. Он скажет, ну а я тут при чем? Я живу, там, не знаю, в Бишкеке, в Ташкенте, в Душанбе, там, не знаю, в Москве и так далее. Меня это как волнует? Или я живу в какой-то там, деревушке, меня это как волнует? Я, у меня там маленький, малый, средний бизнес какой-нибудь, и я получаю там удовольствие. На самом деле это всех сильно волнует. То же самое, там, не знаю, кризис Конго, кажется, а при чем тут я и при чем тут кризис Конго? А потому что в Конго производят кобальт, а кобальт сильно влияет на производительность и емкость вашего ноутбука, телефона и так далее. И все. И тут, оказывается, влияет все-таки. Поэтому мир настолько маленький стал, он глобальный, такой маленький, что мы сильно влияем и друг на друга. И очень хочется, чтобы мы на это смотрели уже широко раскрытыми глазами и не пугались, и не закрывали глаза, хотя этот слон уже в этом кабинете стоит в виде постоянных изменений. Вот, вот так очень емко постаралась ответить на вопрос, где я все это успеваю, потому что это мой выбор быть слэш-человеком и быть немножко быть больше полезной, чем, может быть, если бы я занималась бы только HR, или только маркетингом, или только изменениями.
Очень интересно, спасибо, что рассказали. А вот вы говорите о том, что мир изменился, да, что компании меняются, вот 500 плюс там экономических кризисов и так далее. А нет ли у вас ощущения, что HR не всегда поспевает вот за изменениями, которые происходят в этом мире? А нет ли ощущения, что HR в компаниях могут тормозить изменения, возможно, иногда прикрываясь процедурами, правилами своими, которые они уже разработали, да? Если у вас есть такое ощущение, как вы думаете, как с этим бороться, да, что делать, чтобы успевать за всеми изменениями?
Да, хороший вопрос. Ну, что я здесь скажу? Ну, я на самом деле на различных HR-конференциях сильно критикую, ну так, любя, да, критикую своих коллег. И почему? Потому что как раз-таки вот ваш вот этот такой достаточно провокационный вопрос, я часто слышу в организациях, что, ну вот, Айнура, вы тут рассказываете на различных бизнес-конференциях про то, каким должен быть HR, вам бы лучше HR всех собрать, и вот мою коллегу там из моей компании, и вот рассказать, чем должен на самом деле HR заниматься, и как он должен быстро там реагировать на ожидания бизнеса и так далее. Да, согласна, что такое, ну, такое имеет место быть в организациях, где HR, ну, так скажем, мягко говоря, немножко подотстал от реалий, в которых живет сама организация, в которой HR работает, там, не знаю, в качестве сервисной функции или в качестве несервисной функции, потому что все мы, как HR, хотим, конечно, быть вот теми бизнес-партнерами, о которых мы постоянно говорим на наших там, HR-конференциях, как же стать бизнес-партнером для бизнеса и так далее. И вот здесь что я вижу? Да, действительно, первое, что я всегда говорю, что HR-у важно не только разбираться в бизнесе и понимать специфику той организации, в которой работает, а с другой стороны еще понимать отрасль, потому что ведь изменения происходят в том числе и в отрасли. Если происходят изменения в мире, то, конечно же, отклик идет в том числе и на саму отрасль, в которой работает организация. Поэтому недостаточно разбираться только в специфике, там, не знаю, работает ли HR-функция там, в каком-то маленьком салоне, если вдруг есть какой-то HR, там HR-генералист, или в большой там, телеком-компании, или глобальной IT-компании. Важно еще разбираться в отрасли. А еще разбираться в глобальных трендах в HR, что происходит. Потому что там все уже, наверное, устали от искусственного интеллекта и слышать это. Но на самом деле об этом-то уже говорится не точно первый год. Но HR в данном случае либо ждет, что кто-то должен сверху спустить и сказать, надо это внедрять. И кажется, что роль HR в организациях – это не та серьезная, весомая роль в организациях, чтобы сказать, слушайте, вот будем внедрять искусственный интеллект в организации, потому что это повысит эффективность, там, не знаю, всей организации. Кажется, что голос HR, он не такой громкий. Но я вижу большие изменения, которые произошли особенно в период ковида. Поэтому я, как бы там все не смотрели на ковид, считаю, это была прекрасная возможность для HR продемонстрировать свою силу и свою вот эту стратегичность, в том числе и человекоцентричность. И кто этим воспользовался, сейчас на самом деле на коне. И в тех организациях, где HR быстро отреагировал, а не сидел сбоку, ожидая конкретных инструкций от CEO, от руководителя, что делать и так далее, то они сейчас на самом деле, возможно, уже стали теми бизнес-партнерами, о которых мы постоянно говорим. Ну и тут такой момент, что HR, почему немножко, да, действительно отстает, или как многим бизнес-функциям кажется, что HR задерживает изменения в организациях, потому что, да, нас так немножко приучили, что мы должны быть сильно про процессы, про документы, все оформить и так далее. И давайте здесь немножко такой теории. Если в том веке изменения происходили глобально не каждые две недели, как мы сейчас выяснили, да, а происходили, не знаю, там, один раз в пять лет, а в организациях, не знаю, там, один раз в 10 лет или один раз в 15 лет, то как бы HR разработал какие-то процедуры и, не знаю, там, какие-то правила и, в принципе, мог их не менять. То сейчас изменения происходят, как мы видим, каждые две недели. И стратегические планы пишутся, если раньше писались 5 лет один раз, 10 лет, то сейчас пишутся там, не знаю, один раз в 6 месяцев, если у меня есть какое-то понимание, чем я буду заниматься бизнес, то это уже хорошо. То HR нужно еще быстрее реагировать и быть более гибче. Да, и вот здесь как раз-таки к вопросу, почему HR так забюрократизирован, просто я так думаю, что они еще пока вот этот shift не случился, переключение от того, чему нас учили в университетах, я не знаю, в умных книжках, которые были когда написаны? Они были написаны, ну давайте так, 25 лет тому назад, в 2000-х или в 90-х. Вот сейчас, если открыть книжки, по которым учились HR, это, к сожалению, не будут книги 2025 года. А чтобы книжка 2025 года вышла, то она должна была написана быть или в 2024 году на базе данных 2024 или 2023 года, это как минимум. Но мы понимаем, что, к сожалению, мы не так быстро обучаемся, и там, типографии, и вообще возможности, которые есть у писателей, у научных деятелей, не настолько они быстро работают. Называется time to market, он должен быть сильно такой быстрый. К сожалению, не так. Поэтому, да, немножко, и не только HR, на самом деле, многие функции чуть медленнее работают. Ну, и я здесь, наверное, что хочу сказать. Что я вижу сейчас? С учетом, ну, так скажем, в тех странах, где я там работала, в тех компаниях, где я работала, что ожидания у бизнеса от HR, они поменялись. То есть если раньше это было главное, чтобы все там было правильно оформлено, чтобы потом правильно оплатить налоги, чтобы к нам никто не докопался, там, не знаю, не пришли соответствующие органы и так далее, то сейчас к HR отношение немножко другое. Мы хотим, говорят SEO, мы хотим прозрачных процессов, чтобы они были понятны. Это первое. А что мы знаем? Самая, наверное, непрозрачная функция в организации, в том числе, это HR. Ну, там, бухгалтерия, HR, все, что касается финансов, там, денег и людей. Вот, это вот про прозрачность. Вторая история – это про, конечно же, скорость. Ну, если мир меняется так быстро, то давайте вспомним, я не знаю, здесь есть у нас HR или нет, но вроде кажется, что есть, что наши циклы в наших процессах, они у нас годовые. Ну, то есть один раз в год мы пересматриваем зарплату, я не знаю, там один раз в год мы ставим себе цели или HR просит поставить KPI там на всю организацию. То есть изменения происходят точно чаще, чем один раз в год, а наши процессы, они вот выглядят как будто бы один раз в год, что уже неправильно, и мы уже не успеваем. Плюс ко всему, конечно же, HR, хочется, чтобы HR были, как говорится, модные, продвинутые, актуальные. Здесь я всегда как бы так ругаю своих коллег, потому что нам кажется HR, что если я нахожусь в организации, то я могу проводить обучение, там, не знаю, 16 часов для участников, ну, для своих коллег на тренинге, а хотя на самом деле люди сейчас обучаются в микролёнинге, то есть, не знаю, пока я стою в очереди за кофе, я там в течение там, 10 минут прослушал какой-нибудь микролёнинг обучение и уже что-то знаю. А, к сожалению, не все руководители, не все HR-руководители могут обеспечить вот такую скорость, как говорится, передачи знаний и организовать вот в таком микролёнинге формате обучения. Поэтому это тоже нужно смотреть, почему я Всегда подглядываю, что происходит в бизнесе, в бизнес-технологиях, что меняется, адаптирую в HR, потому что все, что происходит за пределами организации или офиса, люди же там получают какой-то experience, опыт, и нам почему-то кажется HR, что то, что они получили где-то наши коллеги вовне, я не знаю, за три клика заказали себе еду или там заказали себе одежду с каких-нибудь маркетплейсов, то вдруг, когда они приходят в организацию, они вдруг должны этот опыт забыть, и через наши сложные, очень олдскульные системы проходить 150 тысяч согласований, чтобы зайти и посмотреть какой-нибудь, например, learning-курс, например, да. То есть это тоже должно быть в три клика. И вот здесь мы точно немножко отстаем, поэтому если тут есть HR, и потом в записи будут смотреть коллеги, просто подглядывайте, что делают в бизнесе, тот же самый маркетинг, что делает то же самое, что делают продуктовые наши команды, потому что там на самом деле много инсайтов, не надо придумывать велосипед. На самом деле все, что делается в бизнесе, можно применить и в HR. Вот. Ну и, конечно, мы иногда как HR забываем, вот как раз о чем вы говорили про бюрократию, что... Нам кажется, что главным человеком, кого мы обслуживаем, это наш SEO. Да, конечно, мы его любим, обожаем и ценим, но на самом деле главным клиентом как бы всех наших активностей являются наши сотрудники. Поэтому мы должны двигаться как HR вокруг людей, а не вокруг процессов, которые мы сами создали. И поэтому я сильно верю, что надо внедрять продуктовые подходы, то же самое каздевы, то же самое проводить фокус-группы, например, да, валидировать гипотезы. То есть вот такие формулировки продуктовые должны появляться в наших HR-сферах, так скажем, да, в разных функциях. Вот. Ну и подход такой, что чем больше ты работаешь в организации, тем ты крут, как будто бы кажется, что все перевернулось. Помните, да, уже 400% уровня неопределенности. Это означает, что неопределенность растет, а мы пока мотивируем людей, которые стабильно, долго с нами находятся в организации. Это, конечно, хорошо. Главное, меняются ли они и улучшают ли они свои там, перформанс, мы называем, да, то есть, как он называется, ну, уровень эффективности в организации, что они там делают и так далее. Вот, вот здесь мы немножко можем подотставать, как HR, в новых подходах. Ну и... Знаете, есть такое понятие, как вот я люблю говорить как манифестатор, есть такое понятие, как манифест. Вот есть agile манифест. Когда-то мы вместе с командой думали, какой же манифест должен быть у HR, современного HR. И ну, такие пару мыслей на эту тему хочу с вами тоже с вами поделиться. Что мы говорим следующее, то есть, как говорится, современные HR должны в первую очередь думать о сотрудничестве, а не о иерархии, потому что HR любят иерархично мыслить. Да, вот есть у нас орг-структура, есть топ-менеджеры, есть там middle management, есть сотрудники. И вот сверху вниз мы там как-то доносим информацию и так далее. Что кажется, что сейчас много надо развивать горизонтальные связи, да, горизонтальные, кроссфункциональные, вот эти круги запускать. Не сверху вниз спускать, а так быстрее информация доходит, и на самом деле быстрее мы можем получить отклик на любое изменение, которое мы как HR запускаем. Вторая тема, что гибкость, кажется, важнее, чем роли какие-нибудь, да, или какие-то договоренности. То есть... Договоренности – это про то, что когда-то, вот мне там говорят, вот мы там полгода тому назад договорились об этом-то. Так за полгода уже столько изменений произошло, поэтому хочется, чтобы мы быстро, гибко реагировали. Это на вопрос, что бюрократия у нас или не бюрократия. Что еще? Открою секрет, тут же не только HR. Да, вот я так скажу, что сейчас перестала быть модным тема мотивации сотрудников. Что это означает? Если... В те годы, когда изменения происходили один раз в 15 лет, много руководителей, HR акцент делали на то, чтобы надо мотивировать наших сотрудников, надо мотивировать команды, чтобы они работали все больше и больше и так далее, то сейчас мы подходим к такому моменту, что надо брать изначально людей с внутренним огнем, да, с внутренней мотивацией. Потому что внешняя мотивация, к сожалению, такая тема неблагодарная. Мы, конечно, как HR можем внешне мотивировать чем? Там, не знаю, бонусами, премиями, какими-то ништячками и так далее. Но если внутри у сотрудника ничего не горит, да, то очень сложно мотивировать внешними какими-то факторами, то есть влияющими на него извне. Вот, поэтому лучше, конечно, находить качественных талантов ребят с рынка, которые внутри самомотивированы. И что классно, многие ругают поколение, новое поколение, там, говорят Z, на самом деле правильнее, наверное, формулировка Homelander их еще называют. Вот, потому что это офигенно классное поколение, которое как раз задается вопросом, а зачем мне делать ту или иную работу? То есть они сильно про смыслы. Мы живем сейчас как раз в мире дефицита смыслов. Мы потерялись немножко. Мы сейчас, нас учили одному, а мир уже так поменялся, а по-новому мы еще пока не умеем жить. И отсюда вытекает, что у руководителя, у HR стоит задача эти смыслы формировать для организации, для людей. Вот если вы правильно сформулируем, и как лидеры, и как HR, смыслы, то не надо будет какими-то плюшками, ништячками мотивировать, потому что люди на самом деле точно проглубже. А если мы знаем, что искусственный интеллект заберет всю рутину, всю monkey job работу, то тогда что у нас остается? Как у human being остается все, что касается смысла, потому что за это отвечает человек. Поэтому здесь важная задача, наверное, у HR как раз-таки задаться вопросом, а я смысл создаю в организации или я только создаю, я говорю, это ИБД, имитация бурной деятельности за счет документов, которые нужно что-то подписать, там еще что-то делать и так далее. Документы нужны, я прекрасно это понимаю. Но задача в том числе у HR, если мы хотим стать бизнес-партнером для наших коллег из бизнеса, то нужно немножко уже начать шире думать, там, выше думать и так далее. Ну и все-таки не забывать, что в организации HR-функция, она была создана как миссия HR помогать бизнесу в достижении результатов. За счет чего? За счет найма правильных, качественных людей. А если вдруг они стали некачественными, то значит, соответственно, грамотно с ними прощаться. Но что очень важно, создавать среду, где вот те люди, которые пришли к нам в организацию, чтобы помочь организации достигнуть каких-то результатов, выйти там на следующий уровень развития, чтобы им было в кайф работать, потому что в жизни столько много напряжения и стресса и так далее, опять же, потому что очень много изменений, то хочется, чтобы хоть в организации, в которой я работаю, было немножко поспокойнее, побезопаснее. Вот за это HR точно отвечает. Вот.
Супер. Очень подробно ответили на вопрос. Спасибо большое. Но у меня есть вопрос. Смотрите, сегодня в нашем мире, да, много говорят о развитии софт-скиллов, но при этом мы понимаем, что иногда мир требует и жестких решений. Вот как вы считаете, на ваш взгляд, где HR должен быть мягким, а где жестким, вот в той новой реальности, которая сегодня, ну, там, меняется каждые две недели, да?
Ну, точно, это, знаете, как вот этот баланс. Я же вот мать троих сыновей, у меня трое сыновей, поэтому удерживать баланс, быть при этом, с одной стороны, доброй, любящей, заботливой мамой, но при этом быть требовательной где-то, создавать напряжение, это называется, в системе, это тоже важно. Особенно, мне кажется, для мальчиков. Вот, поэтому софтовую часть развивать относительно, вот я это называю, вот есть IQ, вот раньше в мире достигаторства, да, когда активно развивался вот эти понятия, как производственные мощности, где надо было ставить KPI и так далее, это была такая, мы еще называем в HR по спиральной динамике, такая оранжевая культура, да, то есть достигаторство, я смогу, я сделаю. Вот, и в принципе, мы живем в постсоветском пространстве, где хвалят за классные результаты, хвалятся родители, какой у меня ребенок, там, не знаю, 150 тысяч каких-то конкурсов выиграл, поступил там в самый лучший университет страны, города, мира, там, и так далее, и так далее. То мы сейчас живем в каком, опять же, мире? В мире постоянных изменений. Сейчас вообще сложно что-то планировать. Вот, отсюда вытекающая следующая тема, что для HR очень важно развивать не только и развивать в организации тему IQ, связанная, вот сейчас даже на самом деле уже не так модно проверять уровень интеллектуального там, потенциала и возможностей сотрудников, кажется, что это так уже мувитон, да, там, все побежали оценивать потом софтовые вещи, это компетенции, это тоже важно, мы их называем, насколько сотрудник соответствует нашему cultural fit, нашему культурному коду. А сейчас еще звучит тема love cue, да, то есть насколько HR и насколько, да, ну пусть будет такая пока, но насколько HR и в том числе лидеры новой формации, да, новой реальности могут говорить на тему создания такой безопасной среды, где сотрудник может быть уязвимым и говорить, что у него что-то не получается. Говорят, культура проб и ошибок, например. Поэтому софтовая часть, она сейчас выглядит в том числе не только софтовые компетенции, еще называется метакомпетенции развивать. то есть такие интегральные компетенции. Но еще в том числе, как ни странно, в бизнесе начинают говорить о небизнесовых темах, как уязвимость, как любовь, как открытость, доверие. Потому что считается, что чем выше уровень доверия, даже не то, что в компании, а в стране, да, есть прям специальные замеры, то там более эффективная среда, там люди больше и лучше работают, потому что они чувствуют безопасность себя. Поэтому уровень доверия начинается с уровня, как говорится, любви в организации. А это кто создает? Это создает HR. Это части софтовых вещей. Сейчас очень активно звучит тема эмпатии, да, эмпатичность. Но здесь важен вот этот баланс. Потому что я вижу очень часто, когда HR, мои коллеги, превращаются в таких мамочек в организации, да, которые сильно заботливы, сильно любящие, сильно думающих про well-being, проекты, программы и так далее, и так далее. И в какой-то момент те же самые там, мои коллеги вдруг превращаются в коллег, которые там чай, кофе наливают. Главное, чтобы команда была счастлива, довольна. Вот здесь главное не переборщить с софтовыми вещами в организации и своей роли в организации. То есть вот эта заботливая мама. То есть еще другая мама, да, так скажем. Почему говорю мама? Потому что чаще всего в организациях вот, воспринимают HR, это такое какая-то материнская роль в организации. Поэтому такое дело немножко метафора. Хочется, чтобы мы перешли от таких родительских ролей в организации в более такие партнерские отношения, где есть такое понятие, вот, есть Эрик Берн, который написал как раз-таки книгу «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Вот чтобы мы из родительско-детских отношений в бизнесе, а я часто это вижу, перешли все-таки в партнерские отношения взрослый-взрослый. Вот, и тогда возникает вот эта вторая часть, да, такая хардовая часть или где-то жесткая часть. В чем жесткость? С одной стороны, я сильно везде говорю, надо HR быть гибкими, все-таки должностные инструкции, это, конечно, хорошо, но надо все-таки смотреть на инициативность сотрудника, который может выйти за пределами должностных инструкций. Ну, сложно все написать там, на 5 страниц, грубо говоря, должностной инструкции, чем он должен заниматься. А с другой стороны, есть какие-то такие, тот каркас, скелет, я еще называю периметр, за которым должен следить HR. Да, и здесь где-то очень принципиальным и где-то устойчивым в своих решениях. Это все, что касается, знаете, таких управленческих решений. И так в мире очень много изменений. Если мы будем каждый раз менять подходы и правила игры, ничего хорошего из этого не выйдет. Особенно, например, в теме компенсации льгот. Да, то есть хотя бы если мы договорились, не знаю, в январе, то мы можем пересмотреть, там, не знаю, один раз в квартал какой-то из подходов или правил. Но это не должно меняться каждый день. Все-таки это связано с деньгами, с бюджетом, с фотом и так далее. Поэтому в этой части я здесь такая немножко бабаёшка, да, я могу задавать разные вопросы руководителям. Хотя, конечно, в другой части, в софтовых темах, там, не знаю, обучение, развитие, я могу быть очень гибкой, быстро реагировать и так далее. Вот, а в части именно связанной с деньгами, здесь все-таки я такая, где-то могу быть достаточно консервативная, хотя осознанно понимаю, зачем я это делаю. Вторая тема, в чем точно надо быть жесткими. Я так скажу, что, к сожалению, как бы я не любила бы людей, как бы я не верила в их потенциал, люди взрослые редко меняются, если им это не надо. Помните, я говорила, что мы переходим от внешней мотивации во внутреннюю мотивацию. Вот если у человека внутренне нет желания развиваться, меняться, и так далее, то что бы вы ни делали бы, какие мотивационные программы не развивали, не отправляли его на MBA куда-нибудь, в Гарвард, Стэнфорд, INSEAD и так далее, внутреннее состояние и уже зафиксированные ценности человека, их не изменить, если только человек сам не хочет меняться. Вот в моей практике, наверное, так скажу, процентов может быть 15-20, кто хотел поменяться, и он изменился и стал лучшей, как говорится, лучшей версией себя. Тогда я прям готова вкладываться в этого человека, в его там, карьерный трек как-то включиться, там, составить ему индивидуальный план развития и так далее. Но чаще всего взрослые люди сложно меняются, если только не случится что-то страшное, и он только тогда поймет, что надо меняться. Вот, поэтому в этой части я так скажу, что я достаточно жестка и коллегам тоже озвучиваю, что все, что касается персонального развития человека, нужно передавать в ответственность сотрудника. И здесь считаю следующее. Если человек начинает токсичить в организации, какой бы он ни был бы звездой 5 лет тому назад, год тому назад, это вообще не означает, что сейчас его надо удерживать, он имеет право себя вести некорректно по отношению к своим коллегам, ну и так далее, и так далее. Поэтому все, что касается токсичного поведения, все, что касается неконструктивного обсуждения чего-либо, здесь HR должны быть максимально как полицейские, понимаете? То есть мы должны, как полицейские или как садовники, например, мне нравится метафора, да, что мы, чтобы другие цветы зацвели, и мы получили плоды, возможно, нужно, как бы она грубо не звучала, уже отказаться от сорняков, да, и в этом ответственность в том числе как руководителя, но HR должен подсветить. И здесь не должно быть какой-то, ну вот, какого-то компромиссного решения. К сожалению, я вижу, что там, где компромиссное какое-то решение было по отношению к токсичному сотруднику, какой бы он хардово сильный не был бы, все-таки, я так скажу, мы даже ему сделаем благо, если мы с ним попрощаемся, уволим его, чем мы будем тянуть кота за хвост. Есть же анекдот, я так любил своего кота, что отрезал ему хвост по сантиметру. Вот не надо, как говорится, садомаза организовывать в организации, но все-таки принимать здесь и сейчас кардинальное решение. Поэтому мне очень нравится фраза, я не помню, где я услышала, что увольняем быстро, а набираем долго. Поэтому не ругайте своих HR-ов, если они долго ищут. Ну, возможно, там есть за что ругать, но в целом лучше мы долго будем искать, будем долго, выверенно набирать в команду людей, но очень качественно, чем мы быстро наберем человека. Он за это время может запустить какие-то процессы, которые ранее не были запущены своим каким-то поведением, потому что надо было срочно закрыть вакансию. Да? Лучше мы будем быстрее увольнять, кого надо уволить, но при этом нанимать очень долго, выверенно, потому что, помните, если, опять же, метафора садовником и садом, нам важно, чтобы не было у нас сорняков. Поэтому за это тоже в том числе отвечает HR. Надеюсь, я ответила на вопрос, в чем жесткость.
Да, очень ответили. Спасибо большое. И за примеры отдельное спасибо. Очень яркие и живые. Я думаю, что мы можем перейти к последней, да, по теме нашего эфира. Вот я знаю, что от HR-инициатив не все компании видят какую-то прямую отдачу. А как вы считаете, что HR должен изменить в себе, чтобы стать таким реальным драйвером ценности, чтобы какие-то реальные изменения приносить в компанию, которые были бы заметны? Да? Расскажите, пожалуйста, об этом.
Ну да, в старой парадигме к HR отношение следующее, что это расходная часть, центр расходов называется. А центр доходов – это у нас коммерческая дирекция, там, не знаю, если это продуктовые команды, там, ну и так далее, и так далее. И пока у нас в голове у HR так будет находиться, вот такое представление о себе, то оно так и будет. То есть первое, что я как бы предлагаю, рекомендую начать, как говорится, с себя, со своего мироощущения, кто мы как HR, как функция. Поэтому во многих организациях, когда я захожу и меняем подход в HR, то я начинаю с миссии. Это всегда такая долгая тема в разработке, это предназначение HR-функции. И если мы как HR-функция в предназначении будем писать, что мы поддерживаем бизнес, там, достижение результатов, то оно так и будет. Вот. А как только мы начинаем смотреть, что HR на самом деле может быть центром генерации доходов, за счет чего? И есть такие много примеров в мире и в наших странах и так далее, когда HR настолько классно работает, что он начинает делать? Он начинает продавать свои услуги, предоставлять эти услуги в стране или там, близлежащим своим партнерам, потому что делает это очень офигенно классно внутри. Такие возможности есть. Особенно, например, ближайшая такая функция – это обучение и развитие. То есть что-то вы внутри классно делаете, и говорите, слушайте, а мы можем еще зарабатывать на этом. Да? Как один из вариантов, конечно, тут важен такой момент, насколько CEO компании готов развивать непрофильное направление, потому что это будет точно непрофильное направление, если только HR не из образовательной сферы там, да, эту тему развивает. Вот. Вторая тема. На самом деле HR может быть центром, приносящий доход за счет того, что очень много размышляет на тему анализа расходной части в компании, где может улучшаться за счет чего? Давайте немножко все-таки поговорим про высокие технологии. Да? То есть за счет повышения эффективности, за счет чего? За счет роботизации. И будет классно, если HR будет инициировать такие, например, запуск тех проектов по внедрению роботов в наши monkey job процессы, те, которые абсолютно не приносят никакого удовольствия для человека мыслящего и разумного, то, что можно было бы давно отдать, автоматизировать, оптимизировать, роботизировать, но почему-то мы это делаем. Вот пока HR будут инициировать HR, только HR-овские проекты, а не инициировать бизнесовые проекты, так и будут рассматривать, что HR – это всегда про расходную часть. Потому что, да, действительно, мне часто задают вопрос: Энура, как можно, я не знаю, продать SEO тот или иной HR-проект, потому что всегда это рассматривается как расходная тема. Продать это можно только, если вы найдете, кому это нужно, кроме HR. Если это нужно только HR, тогда это будет HR-проект. Если это нужно бизнесу, например, там, не знаю, внедрение грейдирования, кажется, что это чисто HR-овская тема. Но грейдирование – это про как раз то, чтобы определить, кто сколько стоит, я так примерно говорю, шахматная доска, и нам нужно распределить людей, их роли в организации. Вот это для меня грейдирование. А потом еще сравнить с другой шахматной доской на улице за пределами компании и сравнить, мы как бы переплачиваем людям или недоплачиваем людям. Это все на самом деле не HR-овская тема, это чисто финансовая, экономическая тема. Если мы сможем найти стейкхолдеров из бизнеса, тогда это становится не только HR-инициативой, можно на самом деле посчитать экономию, эффективность любой HR там, инициативы или проекта. Просто HR немножко вышедший же из гуманитарных как называется, специализаций, поэтому иногда сложно посчитать. Но очень рекомендую HR все-таки пойти в историю изучения хотя бы такой ликбез по финансам и научиться считать и говорить метриками на языке цифр. Это такая уже тема, на самом деле, избитая, когда мы это, об этом говорим, зачем, ну, зачем HR нужно знать финансы. А вторая тема, HR, к сожалению, не умеет продавать свои проекты бизнесу. Это вопрос такого маркетингового подхода. И то, и другое у меня в опыте было. Поэтому я немножко такой нестандартный HR, потому что начинала я с консалтинга, работала я в маркетинге, работала в продажах, и только потом я пришла в HR. Поэтому, как мне всегда говорят мои SEO и мои коллеги, пирсы рядом, да, ну, топ-менеджеры, что ты какой-то нестандартный HR. Потому что как раз-таки моя задача, наверное, им и показать, что HR не те, о которых они там думают, что это только там кадровичка, которая про документы, про должностные инструкции, про прием увольнения. На самом деле HR – это чистая воды бизнес-функция. Но это все начинается с момента, как ты начинаешь на это смотреть, что ты бизнес-функция, что ты можешь на самом деле генерировать доходы, может быть, не напрямую, но косвенно это точно. Поэтому очень часто рекомендую HR-ам ходить на бизнес-конференции, не только на HR-конференции.
Отлично. Что ж, я думаю, что на этом мы можем понемногу завершать наш эфир. Инора, спасибо вам огромное за то, что ответили на все наши вопросы. Это было очень интересно, познавательно, как для HR, так и, уверен, не только для них. Вот было очень освежающе, да, наверное, открылось для нас много новых интересных плоскостей, в которые мы ранее не заглядывали. Вот. Да, спасибо вам огромное.
Спасибо. И всем, кто сегодня был.
Да, всем, кто сегодня был, тоже большое спасибо. На этом мы завершаем наш эфир. Мы обязательно опубликуем запись этого эфира и дадим ссылочку на Instagram Айнур. Если вдруг вам будет интересно, вы можете перейти, подписаться и узнать что-то еще больше. Вот, всем хорошего вечера, до новых встреч.
Спасибо, до свидания.